Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники российских дипломатов, сохранить им жизнь. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на Заура Тутова. На Украине сегодня ожидается подписание соглашения о создании парламентской коалиции. В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи человек почтили павших минутой молчания. Акции в память о погибших проходят сегодня помимо России в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Новое заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников, говорит представитель МИД Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио Свобода представитель МИД России. В среду истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. На Украине сегодня должно быть подписано соглашение о создании парламентской коалиции, сообщает корреспондент Радио Свобода. В среду блок Юлии Тимошенко, социалистическая партия и пропрезидентский блок «Наша Украина» согласовали текст коалиционного договора, говорит Юлия Тимошенко. На встрече представителей 3 политических сил, которые формируют коалицию, мы согласовали окончательные детали соглашения. На сегодня можно сказать, что между нами нет разногласий.
У нас абсолютно не залишилось.
Согласно проекту договора, главой правительства станет Тимошенко, пост первого вице-премьера займет представитель социалистов. Ранее сообщалось, что спикером Рады станет Юрий Яхануров от «Нашей Украины». Однако теперь пропрезидентский блок предлагает на эту должность бывшего секретаря национальной безопасности Петра Порошенко.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве, в районе озера Упсунур, на границе с Монголией, где обнаружен очаг инфекции птичьего гриппа, с сегодняшнего утра введен карантин. Из Кызыла передает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
На сегодняшний день в общей сложности в акватории озера Упсунур обнаружено 370 тушек диких перелетных птиц. Первое сообщение от местных жителей поступило еще 13 июня. Тогда было найдено 169 тушек. 19 июня сыворотка их крови была отправлена в 2 лаборатории. Результаты из Кемерово поступили вчера, а из Новосибирска получены сегодня. Специалисты лаборатории подтвердили, что погибшие птицы заражены птичьим гриппом. В районе озера объявлен карантин. Выставлены дополнительные посты милиции, устанавливаются дезинфекционные посты. Первые группы эпидемиологов, санитарных врачей и спасателей, выезжавшие в район озера с 13 по 18 июня, не имели спецодежды. Мертвых уток они вылавливали из озера руками, а вывозили к месту захоронения и в Кызыл на служебных автомобилях. В целях профилактики все они принимают сейчас противовирусные препараты. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Сегодня в Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. 3 из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. Правительственная делегация Молдавии отправляется в Москву для переговоров о поставках российского газа во второй половине текущего года. В конце прошлого года «Газпром» предложил Молдавии приобретать газ по $160 за тысячу кубометров вместо прежних $80. Затем была достигнута временная договоренность о том, что до 1 июля Молдавия будет получать российский газ по цене $110 за тысячу кубометров. Молдавская делегация должна также представить «Газпрому» предложение по погашению долгов в размере около $780 миллионов. В Казахстане Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении поправки в закон о средствах массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
Законопроект, предложенный Министерством культуры и информации Казахстана, предусматривает ряд норм, ужесточающих контроль государства над средствами массовой информации. В частности, устанавливается, что впредь не могут быть редакторами СМИ граждане, по вине которых выпуск этих изданий был прекращен решением суда. Обязателен переучет издания в случаях смены собственника либо его организационно-правовой формы, названия, территории распространения, основной тематической направленности. Эти и ряд других изменений носят явно дискриминационный в отношении свободы слова характер, считает депутат Нижней палаты парламента, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева, которая является лидером Конгресса журналистов Казахстана. Все попытки возглавляемой ею фракции в парламенте помешать принятию законопроекта оказались тщетными. Теперь законопроект передан на утверждение Верхнюю палату парламента в Сенат. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Напомним главные новости к этому часу. В России сегодня отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложника. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на Заура Тутова. На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о создании парламентской коалиции. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире программа «Час прессы», в которой мы говорим о том, как начиналась Великая Отечественная война.
"22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
22 июня 1941 года навечно вошло в память нашего народа как день всеохватывающей трагедии, искалечивший миллионы людских судеб, пишет газета «Красная звезда». Кто виноват в жесточайших потерях? Почему не предотвратили быстрое отступление? И что привело к тому, что назвали внезапностью, неподготовленностью, неразберихой? Все это вопросы не просто для историков, но, если хотите, исторические. Не извлечь уроков из 22 июня 1941 года равносильно преступлению против подрастающих и еще не родившихся поколений, но не меньшее зло могут принести и неверные выводы, сделанные из событий 65-летней давности, заключает газета. Но как же понять, где верные выводы, а где нет? 65 лет прошло, а картина не изменилась. Вопросы все те же, варианты ответов разные. Почему Сталин не верил донесениям разведки? Какими были его истинные планы в канун войны? В чем состояли основные просчеты высшего командования? Даже в ходе нашей программы, я полагаю, будут звучать совершенно полярные версии на этот счет. Нашим слушателям мы тоже задаем этот вопрос. Назовите главную, с вашей точки зрения, причину фактического разгрома Красной Армии в первые дни войны. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас вы можете присылать свои сообщения по телефону в Москве. 96143, в Екатеринбурге 358-8720, в Санкт-Петербурге 053, абонент Радио Свобода. А начнем мы этот разговор с материала Марка Салоника, который вышел в «Новой газете» сегодня, 22 июня. Сама газета обозначила его как дискуссионный. Она резонно предположила, что на исключительную достоверность не может претендовать ни одна из версий истории первых дней Великой Отечественной войны. Давайте послушаем.
К началу Второй мировой войны Красная армия по количеству танков и боевых самолетов превосходила вооруженные силы Германии, Франции и Англии вместе взятые. По самым аккуратным и сдержанным подсчетам получается, что в составе группировки советских войск, введенных в бой в первые 10 дней войны, было 12 379 танков против 3266 немецких. По числу боеготовых самолетов, авиационных эскадрилей и летных экипажей советская авиация имела 3-4-кратное превосходство над Люфтваффе. Самую многочисленную армию мира вооружили лучшими в мире танками и орудиями, огнеметами и радиолокаторами, дизельными гусечными тягачами и бетонобойными бомбами с ракетными ускорителями. Однако через 2 недели после начала боевых действий первый стратегический эшелон Красной армии был практически полностью уничтожен. Войска Западного и Северо-Западного фронтов, более 70 дивизий, были смяты, разгромлены, большей частью взяты в плен. Противник занял Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, форсировал Западную Двину, Березину и Днепр. 16 июля немцы заняли Смоленск. 2/3 расстояния от западной границы до Москвы были пройдены. Практически вся техника и тяжелое вооружение войск западных округов были потеряны. Всего 7 дней потребовалось Сталину, чтобы понять, в чем причина неслыханного разгрома. Открывшаяся истина оказалась непомерно тяжелой и ошеломляюще неожиданной даже для этого человека с каменным сердцем и стальными нервами. В ночь с 28 на 29 июня Сталин бросил все и всех, уехал на ближнюю дачу, где и провел в полной прострации 2 дня, 29 и 30 июня, не отвечая на телефонные звонки и ни с кем не встречаясь. Оказалось, что у него все есть и ничего нет. Есть танки, пушки, пулеметы, самолеты. В огромных количествах и отменного качества. Но нет людей, умеющих, а самое главное, желающих воевать за Сталина, за колхозы, за НКВД и ГУЛАГ. Мат-перемат и истошный крик «любой ценой взять и доложить» заменили сталинским генералам все премудрости тактики и оперативного искусства. Сталин верил в то, что всеобщий страх – это и есть тот камень, на котором будет покоиться его незыблемая власть. Вечером 28 июня он понял, что допустил ошибку, главную в его жизни. Затравленный чудовищно жестоким террором народ готов был безропотно работать и безропотно же умирать, но еще очень много крови должно было пролиться, прежде чем этот народ смог выпрямиться во весь рост и подняться на Великую Отечественную войну.
В канун 22 июня газета «Аргументы и факты» задавала вопрос своему эксперту Сергею Осипову, почему, имея превосходство над противником по танкам 12 782 против 4260, артиллерии, самолетам и несколько уступая лишь по численности личного состава, Красная армия была наголову разгромлена всего несколько дней. Но здесь, вернее сказать, это был автор публикации Сергей Осипов, а отвечал кандидат исторических наук Мирослав Морозов. Но видит он больше, скорее, здесь технические причины, выражаясь военным языком, говорит Морозов. В 41-м году у нас не было опыта организации взаимодействия различных родов войск и видов вооруженных сил. На катастрофически низком уровне находилась организация боевого управления, связи и тылового обеспечения. Эти второстепенные, в кавычках, вопросы по старой советской традиции и отодвигались на второй план. 22 июня показалось, что дальше их отодвигать некуда. Позади Москва. Мы продолжим программу «Час прессы» после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. И я представляю вам наших сегодняшних гостей. Это Леонид Млечин, журналист и писатель. Здравствуйте, Леонид. И с нами вот-вот будет на связи писатель Виктор Суворов. Вот такая удивительная техническая несуразица. Получается, по мобильному телефону я ему могу дозвониться. Только что дозвонилась, вот пока мы слушали анонс. А по стационарным телефонам у нас пока не получается. Но он уже ждет нашего звонка и вот-вот-вот будет на связи. Мы говорим о том, как начиналась Великая Отечественная война, и просим вас, уважаемые слушатели, назвать главное, с вашей точки зрения, причины фактического разгрома Красной армии в первые дни войны. И, Леонид, к вам вопрос общего, может быть, характера, а может быть и нет. В чем была главная ошибка Сталина накануне войны и в первые дни войны, может быть?
Это разные ошибки. Да. Главная ошибка Сталина стоит в том, что он не справился с своей единственной задачей, с руководством страной. Дело не в донесениях разведки. Если кто смотрел настоящие эти кипы донесений, которые как гигантским пылесосом всасывались разведкой, тот понимает, что сообщения были самые разные. И то, что он не верил, невозможно было выбрать, кому верить, а кому не верить. Для этого существует аналитический аппарат. Но Сталин запрещал разведке создавать аналитическую службу. Он говорил, я сам определю, чему можно верить, а чему нельзя. В результате он просто задохнулся под кипой сообщений и не мог понять, что происходит. Но дело ведь не в разведке. Разведка никогда не могла заменить функции государственного руководства. Если бы разведка могла сказать, что и как делать, вообще не надо было бы иметь правительство. Задача руководителя государства путем политического анализа – понять, что происходит в мире. Вот с этим Сталин не справился. Он все еще считал, что у него с Германией, с фашистской Германией, с фашистской Италией, с милитаристской Японией намечается стратегическое партнерство. Он все еще считал, что главный враг у него Англия, и воевать придется в ближайшее время с Англией. Вот сейчас один из молодых историков в Питере, в военно-морском архиве, открыл замечательные документы, которые показывают, что военно-морской флот, авиация в 1941 году еще готовились воевать с Англией. Цели намечаются на Ближнем Востоке, создавали самолеты специально, чтобы бомбить британский военно-морской флот. То есть Сталин не справился с политическим анализом. Он не видел логики действий Гитлера, которая была совершенно очевидна не только из сегодняшнего дня, а и из тогдашнего. И думал, что они с Гитлером все еще будут действовать сообща. Потом, когда-то, они столкнутся, но потом. Поэтому, ведь что произошло ночью, когда началась бомбардировка? Тимошенко, нарком обороны, побоялся звонить Сталину и будить, когда пришли первые сообщения о бомбардировке. Жуков, как более смелый, позвонил, разбудил начальника охраны генерала Власика. Тот разбудил Сталина. Сталин не поверил, что началась война. Он считал, что это провокация немецких генералов. Он сказал, собирайте политбюро, приехал, велел Молотову связаться с немецким посольством, а там, оттуда уже сами звонили, потому что они должны были сообщить о том, что они вступили в войну, и пока Молотов не вернулся со встречи с послом, Сталин стоял на своем. Это германская провокация. Это сделано германскими генералами без ведома Гитлера. Поэтому ни в коем случае не вести боевых действий. Вот. То есть он пребывал в уверенности своей. Он чудовищно обманулся. Он просто оказался неспособным руководить государством.
Вот я прочитаю из вашего же, Леонид, материала, который опубликован в журнале «Профиль», вот как именно он не верил донесениям вот этой разведки. Итак, профессиональные военные видели, что немцы со дня на день могут нанести удар. Сталин им не верил. 17 июня, когда Южная округа закончили командно-штабные учения, нарком госбезопасности Всеволод Меркулов отправил Сталину спецсообщение, подписанное начальником первого управления внешней разведки, старшим майором госбезопасности Павлом Фитиным. Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любую минуту. В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для оккупированных территорий СССР, в кавычках, выступал также Розенберг, который заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты. Прочитав спецсообщение, Сталин раздраженно написал на сопроводительной записке: «Товарищу Меркулову, можете послать ваш источник и штаба германской авиации к такой-то матери». Ну, у вас с черточкой.
Это как он
первая
написал,
и последняя,
да?
Буква. Да, это не источник, а дезинформатор. До нападения нацистской Германии на Советский Союз, вы заключаете, оставалось меньше недели. Ну, что ж такое за вот патологическое нежелание, нехотение, боязнь верить? Что же это такое, когда все уже...
Вот а дело в том, что, понимаете, мы же привыкли чем приукрашивать образ Сталина. Он у нас выдающийся государственный деятель, мудрый, который все понимает. Сталин ведь не был за границей, не владел иностранными языками, абсолютно не понимал логику действий иностранных руководителей, логику жизни в этих странах. Он искренне считал, что главным врагом Советской России является Англия, Франция, буржуазные демократии, постоянно об этом говорил и вполне нормально чувствовал себя в отношениях с Гитлером, потому что это были понятные ему люди, понятна была их логика, а логика действий западной демократии была ему непонятна. Поэтому весь его анализ ситуации в Европе, в мире был глубоко ошибочным. Он искренне считал, что сейчас вот они вместе с Гитлером, тем более в декабре 40-го, за полгода, Молотов ездил в Берлин. Там ему предложили программу раздела наследства Британской империи, раздела мира. Молотов вернулся, они со Сталином обсудили, дали согласие на этот план. То есть они могли понять, что-то из Берлина не следует продолжение. Они Риббентропа ждали, еще раз ждали нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москве, чтобы подписать наконец соглашение там с 6 секретными протоколами о разделе мира. Не могли понять, что происходит. Он искренне полагал, что они пока что действуют вместе. Вот и все. Это была чудовищная промашка. А дальше уже состоит, что происходило в момент начала войны. Ужас состоит в том, что к этому страна ведь шла десятилетиями. Ведь уничтожен был командный состав вооруженных сил. Это что означает? Что были вычеркнуты из армии профессионалы. Вот два округа потерпели оглушительный разгром. А что спрашивать с командующего Западным округом, Западным фронтом генерала Павлова, если он за считанные годы из командиров танковой бригады превратился в командира, в командующего округа, а потом командующего фронта? Военный человек, если нас слушают военные люди, они понимают, о чем идет речь. Вот журналист, корреспондент обычно может стать главным редактором газеты и справиться. А невозможно. Округ. Фронт. Это огромное число людей. Это не только искусство, это наука. Ей надо овладевать. Этому надо учиться годами, постепенно, со ступеньки на ступеньку поднимаясь. Они этого ничему, они этому ничему не учились, потому что уничтожали начальников, продвигали вперед молодых людей, а они ничего не знали, они не умели. И даже не знаю, в чем их вина. Они не в состоянии были справиться с этим. У нас ведь в Академии Генерального штаба, кстати, созданной с огромным опозданием, не было курса стратегии. Потому что начальник Генерального штаба сказал, стратегию нас определяет Политбюро. Чего это вы собираетесь учиться? Не понимал. Стратегическое искусство – это то, чему нужно учить генералов, чтобы они справлялись со своими задачами. Их просто этому не учили. И просто не были готовы. У руководства вооруженными силами оказались люди профессионально не готовы. Они не видели, что военная наука же развивается, что войны на Западе показали абсолютно новое военное искусство. А маршал Тимошенко, нарком обороны, говорил, а ничего нового они нам не показали. Они увидели 22 июня, что абсолютно новое оперативное искусство, новая стратегия, новая тактика действий.
Вот все досаднее и досаднее с каждой минутой, что мы не можем связаться с Лондоном, потому что Суворов целую книгу посвятил тому, что вот вычистили ряды Красной Армии совершенно правильно, избавились от непрофессионалов, остались профессионалы, но я вас не призываю с этим спорить, это в свою позицию он, конечно, и сам
это
может
не
донести.
Это позиция, это омерзительно говорить о том, что уничтожение каких-то людей было но благом.
Это
может быть благом,
конечно,
в принципе.
Да, но все-таки вот мы дождемся его, когда он появится на связи, я очень рассчитываю на мастерство наших техников, все обиднее и обиднее с каждой минуты. Михайлов пишет, если бы мы были подготовлены к войне, то такой беды бы не случилось, и не были бы такие потери. Виноват только Сталин и больше никто. Причина начала Великой Отечественной войны в том, что Сталин отправил в отпуск офицеров. Бровкин Александр из Москвы пишет. И такое было? В отпуск
нет,
специально?
Нет, не специально, а просто есть график отпусков. Вот, скажем, график отпусков офицера Генерального штаба вот на 41-й год, он известен, имелось в виду в июне, в июле, в августе, они все по очереди уходили в отпуск. Никто воевать не собирался. До самых последних дней, уже в самые последние дни, когда сосредоточение немецких войск было так очевидно, что, конечно, задергались, потому что, ну, Жуков, он же военный, профессиональный, от мозга к костюм, он понимал, что происходило. Но Сталин сказал, не будет войны, значит, не будет войны. Димитров, генеральный руководитель Коминтерна, накануне войны звонит Молотову и говорит, от всех компартий мы получаем шифровки, война вот-вот начнется. Что ему Молотов отвечает? Димитров записал в дневнике это документально. Идет большая игра, вы мало что знаете. То есть они все считали, что они игру какую-то ведут с Гитлером, а тут готовился к нападению. Но дело не только в Сталине. Я еще раз говорю, что к руководству вооруженными силами пришли люди, профессионально к этому не готовые, которые никогда ничему не научились. Тимошенко, нарком обороны, его первый заместитель Будённый, начальник управления кадров Щеденко, заместитель наркома и команды, и начальник главного артиллерийского управления Кулик. Это люди, которые никогда ничему не учились, были абсолютно уверены в своем превосходстве, считали, что они будут воевать так же, как они воевали в гражданскую. А военная наука, она же развивается стремительно. Меняется военная техника. Представляете себе, что связь в случае войны возлагалась на обычные телефонные станции. То есть они имели в виду, что зайдут в сельсовет и позвонят. Алло, Москва, генеральный штаб, соедините. Когда начались бомбардировки, там даже никаких не надо было десантов сбрасывать. Все эти линии, вот они висели, эти провода, они разрубились. Связь исчезла. Генеральный штаб в первые дни войны просто не знал, где проходит линия фронта. Сталин требовал ответа, где немецкие войска, а они не знали. Немцы вошли в Минск, и это вот тогда не поняли, где находятся советские войска, куда они отступили. А кроме того, не было связи с соседями. А что значит нет связи с соседом? Это значит, тебе прибегает начальник там разведотделения штаба и говорит, немцы зашли справа. А ты не знаешь, зашли, не зашли. Но ты боишься, что зашли с фланга, значит, окружат, и ты тоже отступаешь. И войска начинают бежать просто потому, что они ничего не знают. Где кто находится, какие приказы. Происходило что-то страшное. Но самое главное, понимаете, это можно рассказывать часами, годами и все прочее, что анализа того, что произошло, ведь до сих пор нет. Почему? Во-первых, был упущен огромный срок десятилетиями, об этом просто запрещалось говорить. Что произошло за это время? Утеряны документы, ушли свидетели. Ушли те люди, которые могли бы объяснить, как именно и что происходило. А официальная наука стояла твердо на страже того, что все делалось правильно. Я объясню, почему. Не только потому, что сидели в руководящих должностях, там, в аппарате, и в Министерстве обороны, те же люди, которые сражались. Тут более важная вещь. Если всегда все правильно, значит, мы всегда правы. А если мы тогда допустили ошибку, то значит, мы сейчас, может быть, допускаем ошибку. А этого ни в коем случае руководящий аппарат страны не мог себе позволить. Мы безгрешны, мы не совершаем ошибок, никаких сомнений. Вот что стоит за этим. И по сей день, ведь нынешнее, положим, Министерство обороны, руководство, оно не имеет никакого, многие там уж после войны родились, но они твердо отстают, что все было, ну, отдельные там мелкие ошибки и недочет. Почему? Чтобы ни у кого не было даже возможности усомниться в действиях военных. Вот ведь что ужасно. И поэтому все еще продолжаются споры, поэтому у нас половина людей любит Сталина, половина ненавидит. Одни считают, что в 22-м году все было правильно, а другие понимают, что там была катастрофа и так далее. А мы нуждаемся в серьезном, сложном анализе. Военные архивы закрыты. Военные архивы закрыты более, чем какие бы то ни было другие. Анализ идет очень медленно. А это серьезное дело. Ведь вопрос не только в том, чтобы установить историческую правду и, между прочим, какое-то проявить уважение к товарищам по оружию, старшим со стороны военных, к людям, павшим за Родину. Вы знаете, что в захоронениях на территории страны примерно 7 миллионов тел захоронено, да, убитых солдат и офицеров Красной Армии. Из них личности установлены только 2,5 миллионов. Остальные лежат неопознанные. И Министерству обороны плевать было всегда на убитых. Ведь убитого солдата ж фронт не пас, на фронт не пошлешь, винтовку ему не дашь, чтобы он мог. Даже дачу генеральскую он покрасить не может. Понимаете? А потом говорит, что-то у нас люди не хотят служить в вооруженных силах. У нас неуважение к армии. Вы сами-то хоть в какой-то степени уважаете вооруженные силы. Людей, которые сражались и умирали в форме. Ваших однополчан, старших товарищей. Вы же сами их не уважаете. Вы их презираете. Сейчас появилось, наконец, постановление о том, что Министерство обороны отвечает за захоронение. Что первым делом сделается? План загранкомандировок составляется. Создание загранпредставительств в тех странах, где воевала советская армия, туда поскорее послать своих представителей. Здесь лежат неопознанные трупы, здесь лежат старшие товарищи, которых надо, наконец, хоть похоронить по-человечески. Это ж вообще язык не поворачивается назвать.
Краснов нам пишет: это трагический день, когда капиталистический изверг, уже завоевавший пол Европы, ввязался в драку с великой страной созидающего социализма и был уничтожен. Спустя более полувека произошел реванш капитализма, и теперь только история рассудит, чья взяла. Причины поражения Красной армии в начале войны объясняются очень просто. На нас напала самая сильная армия мира. Напомню, что перед этим Франция сдалась за 40 дней, несмотря на то, что там не было глупого Сталина и никудышных военачальников. Напомню, что все-таки войну выиграла Красная Армия, пишет Эрнест. Вот все-таки как этот тезис Эрнеста коррелируется с тем, что армия технически по оснащенности была значительно сильнее Красной,
по экономическому потенциалу, по численности населения, по вооруженности армии уступала Германия. Советский Союз по численности населения, по экономическому потенциалу, по численности вооруженных сил и вооружению намного происходил Германия. Вы понимаете, что в принципе у Германии не было никаких шансов
шансов в войне с Советским Союзом. Просто никаких шансов. Между прочим, Василевский, маршал, говорил, что не будь 1937 года, Гитлер даже не решился бы напасть на Советский Союз. Советский Союз в сравнении с Германией огромная, мощная держава с колоссальными вооруженными силами, с колоссальной военной экономикой и с мощными запасами вооружения. То есть у них шансов не было никаких. То, что они посмели, смогли дойти до Волги и до Москвы, это результат плохой, дурной, негодной политики. Вот в чем штука. Они должны были быть разгромлены на границе с нашими-то мощностями вооруженными.
Спасибо. Мы продолжим час прессы, который посвящаем началу войны после краткой сводки новостей. А пока объявлю программу, которая выйдет в час дня. Это с христианской точки зрения и будет она посвящена балету. В Москве сейчас идет балет «Мартин Лютер». И в передаче примут участие люди, которые готовят его постановку и в нем участвуют. А ведет передачу священник Яков Кротов. Слушайте с христианской точки зрения в час дня.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и соцпартии. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из семи подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек. Свыше 135 числятся пропавшими без вести. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены. В Мексике неподалеку от американской границы найдены обезглавленные тела 4 человек, трое из них – сотрудники полиции. Головы были обнаружены позднее в городе Тихуана. В Международный комитет Красного Креста и полумесяца принят Израиль после того, как был утвержден третий символ комитета – Красный Кристалл. Международный астрономический союз утвердил название двух недавно открытых спутников Плутона. Название Никс и Гидра взяты из древнегреческой мифологии. Плутон – последняя неисследованная планета Солнечной системы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях журналист и писатель Леонид Млечин, а также с нами на связи из Лондона писатель Виктор Суворов. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Виктор... Сегодня связь работает, как в 41-м году.
Точно, точно, 100%. И вы знаете, это как-то связано с вашим участием в нашем эфире. Потому что до этого ничего подобного не приключалось. Впервые, насколько я помню, к нам не смог присоединиться гость по телефону. Вы это как-то объясняете? Вот есть какая-то теория заговора у вас?
Нет, у меня никаких теорий нет. Я думаю, что это просто... какой-то рок над нами висит. Ну, давайте.
Ну, день такой. Ладно, день черный, да, правда. Мы говорим о том, как начиналась Великая Отечественная война, и просим вас, уважаемые слушатели, назвать главное с вашей точки зрения причины фактического разгрома Красной Армии в первые дни войны. Телефон прямого эфира. Знаете, мы включаем чуть позднее, а может быть даже и посмотрим, как будет время, потому что Виктор Суворов только что к нам присоединился, нужно дать ему возможность поговорить. Пока телефон не будем включать, читаем ваш пейджер, он приходит. И продолжайте писать на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Виктор, мы всю первую часть программы говорили с Леонидом Млечиным. Это писатель, который очень много пишет о войне. И первый вопрос, который я ему задавала, и хотелось бы, чтобы теперь вы на него ответили, в чем с вашей точки зрения была главная ошибка Сталина? Я сразу скажу, что в своих книгах вы пишете, что вообще-то Сталин ошибок не допускал, что кто угодно допускал эти ошибки, только не Сталин. Но все-таки, если была ошибка, то какая главная накануне войны, накануне?
Накануне войны главная ошибка заключалась в том, что Сталин в июне 1940 года продемонстрировал всему миру, прежде всего Гитлеру и его высшему военному руководству, продемонстрировал свои намерения. Сталин ударил в Румынию, ну, там не было войны, он потребовал Бессарабию, и вдруг Гитлер и его генералы, которые в это время воевали во Франции, в это время все германские войска практически находились во Франции, на советской границе оставалось только 10 дивизий, ни одного танка, вся тяжелая артиллерия была там на западе, вся авиация была там на западе, и в это время Сталин делает один шаг в направлении румынских нефтяных месторождений. И Гитлер вдруг соображает, ох, Господи, а если он вот сейчас не остановится, что же будет дальше? То есть ошибка Сталина заключалась в том, чтобы или он должен был или идти до конца захватить Плоешти, это был бы конец Второй мировой войны, перекрыть источник, единственный достойный упоминания источник нефти для Германии, или этого шага не делать вообще. Но Сталин сделал один шаг и остановился. Вот с этого момента Гитлер и его генералы приступили к разработке планов того, как они будут действовать дальше.
Виктор, почему, вот потом Леонид Млечин прокомментирует эту вашу часть, касающуюся 40-го года, почему Сталин не хотел верить тем донесениям, тем сообщениям, в которых говорил, что вот таковы планы германского командования, с вашей точки зрения? Почему? Категорически, до конца, до последних дней не хотел верить, отказывался, посылал всех такой-то матери, как пишет Млечин.
Не только он до последнего дня, но и в первый день войны Сталин отказывался верить. И я Сталина совершенно понимаю. Ведь смотрите, с точки зрения военной, Сталин прочитал книгу под названием «Майн кампф». И в этой книге некто Адольф Гитлер обзывает кайзера Вильгельма II идиотом. Он говорит, да как же Германия? В Германии нет ресурсов. Нет ресурсов, как же Германия может воевать на два фронта? Ну, это же идиотизм. Вот почему Германия проиграла Первую мировую войну, ибо воевала на два фронта, не имея ресурсов, окружена со всех сторон врагами. Этого делать нельзя. Это написано в книге «Майн кампф». И вдруг Гитлер повторяет ту же самую ошибку. Сам же критиковал кайзера Вильгельма. Итак, у Гитлера стратегических ресурсов не было. Прежде всего, у него недостаток нефти, никеля, древесины. Да, Господи, там целая таблица Менделеева, чего у него нет. То есть он мог воевать только, мог совершать блицкриг. Затяжная война для него смертельна. Но покорить Советский Союз блицкригом 10 тысяч километров, да это просто чепуха какая-то. Так вот, у Сталина были союзники, у Гитлера, по большому счету, союзников не было или были очень слабые. У Сталина была международная поддержка, у Сталина неисчерпаемые ресурсы. Гитлер уже увязался в войну, ну, конечно, в этой ситуации он напасть не мог, это было самоубийство. И результаты войны говорят о том, что действительно это было самоубийство. Нападать на Советский Союз, ну, не мог Сталин в это поверить. С другой стороны, у Гитлера 3000 танков. Ни одного танка с дизельным двигателем. Ни одного тяжелого танка. Ну, что он с 3000 танков хотел нападать на Советский Союз, это безумие.
Да, Виктор, то есть он не считал, Сталин не считал Гитлера полным безумцем. Ну, тогда вот я сейчас обращаюсь уже к Леониду Млечину. Итак, видите, вы уже очень резко расходитесь в том, что, например, Виктор Суворов считает, что планы, что Гитлер просто сообразил, что Сталин готовится к захвату, в том числе и Германии, и готовит, вот Бессарабия не зря была прихвачена для того, чтобы лишить Сталина, Гитлера нефти. У вас же тезис главный, в вашей последней статье в журнале «Профиль», все на борьбу с Англией.
Ну, я с большим изумлением слушал то, что говорит наш коллега. Значит, присоединение Бессарабии было заложено по договору советско-германскому, секретном протоколе, это указывалось как сфера советских интересов, присоединение Бессарабии было сделано с ведома Гитлера. Что Гитлера разозлило, это то, что Сталин прихватил еще и Буковину. И это свое недовольство Гитлер в декабре 40-го Молотову высказал и сказал, что это не годится. Мы с вами об одном договаривались, а вы прихватываете больше. Поэтому никаких агрессивных замыслов Сталина в прихватывании Бессарабии. Это был тот раздел Восточной Европы, который они с Гитлером осуществляли.
И никакого сюрприза не было.
Никакого сюрприза, это все было заранее. Это шли переговоры. Посол в Москве Шуленбург получал точнейшую информацию, как, когда это будет, когда Красная Армия вступит и так далее. И, кстати говоря, немцы, румыны же обратились к немцам за содействием. Немцы сказали не сопротивляться и сделать так, как это хочет сделать Сталин. Поэтому это все достаточно смешно. Майнкамф, я не знаю, какой Майнкамф читал господин Суворов, Майнкамф никакой критики кайзера нет. Вину за провал войны Гитлер возлагал на внутреннего врага, которые на евреев, либералов и так далее, которые сокрушили, значит, Германию изнутри победоносную. И Гитлер собирался завоевывать в земли на Востоке, с самого начала это высказывал. Гитлер был очень честный в этом смысле политик. Он откровенно говорил, что он будет захватывать славянские земли.
Если говорить вот об этом втором тезисе Виктора Суворова, он говорит, что совершенно не готова была, невозможно было ждать от Гитлера, что он попрется, грубо говоря, в Россию, но при этом...
Подождите. Правильно.
Я
понял, что вы хотите.
Нет, вы не понимаете.
Гитлер, конечно, это было неправильно, но Гитлер-то и не собирался долго воевать. Конечно, у него был короткий расчет. Это будет короткая война. Он так же, как во Франции, разгромит Красную Армию. И он разгромил Красную Армию, а дальше она сдастся, эта страна. Вот чем он ошибся, что страна это не сдастся. Этот народ не сдастся. Этот народ победил. Именно потому, что это был совсем другой народ, не который
рассчитывал. Вот что вы имели в виду, когда сказали, логика действий Гитлера была очевидной. Конечно. Потому что, Виктор, пожалуйста, ваш комментарий. Вот была ли очевидна? Вот считает Млечин, логика такой была у Гитлера. Она была, эта логика. Просто Сталин ее не просчитал.
Сталин не думал. Прежде всего, если у Гитлера была такая логика, что он захватит 10 тысяч километров в европейской части Советского Союза 41 тысяча рек. У него, у Гитлера, ни одного плавающего танка. Как он собирался форсировать Днепр, Березину, Двину, да мало ли там сколько у нас рек, не имея никаких вообще технических средств для этого. Все произошло только от того, что Красная Армия была готова к войне. Немцы захватили наши мосты Н2П разборные и пользовались им, только поэтому они дошли. Но наша-то разведка знала, что у немцев ничего подобного нет. Так вот, о землях на Востоке. Это вообще странный тезис, что земли на Востоке. Земли на Востоке – это одна фраза в книге Гитлера. И эта фраза говорит, Гитлер указывает на... следующие поколения. Он говорит, что это перспектива. Но подумать о том, что в 41-м году ему потребуется Ахтырка, Конотоп, что вот ему потребуются земли на Востоке. Да нет же. Смотрите, в 41-м году половина Франции захвачена, а вторая половина Франции беззащитна. Надо тебе земля, бери юг Франции, там тебе и сыры, и вина, и автострады, и курорты. Но Гитлер этого не берет. У Франции колоссальная колониальная империя. Бери ее, ее никто не защищает. Бельгия, Голландия – это тоже метрополии колоссальных империй. Пожалуйста, бери их колонии. В это время... Великобритания бомбит Берлин, и Берлин невозможно защитить. И вот в это время Гитлер вдруг решил захватывать земли на Востоке. Послушайте, это смешно.
Да, вот Леонид Млечин и как раз и смеется, и жаль, что у нас не телевидение, потому что гамма чувств, это которая не... отражалась на его лице, пока говорил Суворов, она просто
это
неописуема.
Это не смешно, если бы не знать, что 22 июня 41 года он напал на нашу страну и дошел до Волги. Ну, это смешно слушать, что господин Суворов. Все было высказано. Франция и другие европейские государства для Гитлера были европейскими государствами. Россия как государство не должна была существовать. И все были планы, они это все опубликовано, это все известно. Передача украинских земель, прежде всего, так хороших, плодородных, немецким колонистам, всем ветеранам войны, заслуженным эсэсовцам, заслуженным деятелям партии. Всем предполагалось, это колонизация. Колонизировать Францию Гитлер не мог. Он по-другому воспринимал эту страну. Колонизировать Англию он тем более не собирался. Англичан он вообще, так сказать, считал где-то равными немецкому народу и с уважением относился к Англии. А славян Россию воспринимал как государство, которое вообще не должно существовать. Именно на этих землях и предполагалась колонизация. Колонии его абсолютно не интересовали, просто давно уже не интересовали, ну, просто ничего не нужно было. Он увидел земли, на востоке он пришел сюда, и он собирался это сделать. Если бы Красная Армия не победила, там были бы немецкие колонии.
Виктор, вы знаете, действительно, когда я читаю вашу книгу, вот огромный вопрос у меня в голове встает, и он все больше и больше. Вы пишете, вот все, о чем вы пишете, то есть не только об этом, но тем не менее вы доказываете, насколько слабее, насколько беспомощной, никчемной была немецкая армия, особенно ее глупое руководство, и насколько все это несравнимо с необыкновенными возможностями Красной Армии и с ее замечательным руководством, и с ее командирами, которые после тех, которые были справедливо зачищены в 1937 году, с вашей точки зрения, пришли им на смену. И действительно встает вопрос, как же дошла такая вот эта вот никчемная и глупая и беспомощная технически немецкая армия до Волги. И я в вашей книжке только два ответа на этот вопрос, две причины вы приводите. Вот Жуков, он разминировал мосты, и Жуков, он подтянул войска к границам. Вот и все. Вот две причины, почему же такого страшного провала и такого разгрома. Не маловато ли причин?
Нет, не маловато. Дело в том, что есть и другие, просто до этих причин я еще не дошел. У меня книг впереди много, и когда-то это все будет объяснено. Так вот, у Сталина есть очень хорошее выражение о сырых дровах. Он говорит о том, что если костер хорошо горит, вот ему можно подбрасывать туда сырые дрова, и они будут гореть. А вот если костер не горит, и мы подбрасываем туда сырые дрова, то у нас ничего не получится. Так вот, если бы Сталин нанес удар по Германии, то полусырые резервы, второй стратегический эшелон, действовал бы очень хорошо. Но от того, что костер не горел, и Гитлер нападает, Красная Армия начала разваливаться. Дело в том, что если мы с вами готовимся к экзамену по высшей математике, а вдруг нам говорят, что нужно сдавать экзамен по устройству печени пингвина, то мы, конечно, провалимся на этом экзамене, ибо мы к нему не готовились. Красная Армия к обороне не готовилась, совершенно не готовилась. И вот сталинское заявление 30 августа 1920 года. Он говорит, полусырые, неспаянные, неполноценные, годные в обстановке всеобщего наступления, наступающего потока резервы, годятся вот когда мы наступаем. А если же мы обороняемся, то они будут разбегаться.
Ну, то есть вот такая армия. Наступление было бы блестящим, и она завоевала все, что только можно, и чего она себе поставила целью. А как оборона, все, армии нет. Так получается.
Да, именно так. Ну, и армия начала разбегаться. Хорошо. Вот смотрите, получается удивительная вещь, что вступили в войну в 41-м году, и вдруг наши генералы не могут воевать. Но потом они вдруг научились воевать. Но так не бывает. Если я, то есть дурак навсегда останется дураком. Вот арабов, сколько их ни бей, они всегда не умеют воевать. А Красная Армия вдруг научилась. И даже было не так. Вот Хаухенгол, 39-й год. И там воюют Жуков, Потапов, Алексеенко. Вот они там воюют чудесно, великолепно. Через два года, в 41-м году, тот же Потапов командует 5-й армией и командовать не способен. у него Федюнинский. Он на Холхенголе чудесно воевал, тут он воевать не способен. Потом он вдруг научился. То есть вот они умели воевать, в 41-м году они вдруг не умеют, а потом вдруг снова научились. Ну, это чепуха какая-то.
Ну да, это точно чепуха.
Непростое. Они просто совершенно не готовились к обороне своей страны. Ничего для обороны не делалось. Все готовилось для наступления. Но если вы готовитесь к наступлению, то вы тем самым себя ослабляете.
Спасибо, Виктор.
С точки зрения оборонительной.
Да, это мы поняли очень хорошо, просто почему-то Леонид Млечин тут, ну, просто веселился.
Ну, веселился, это не то слово. Потому что
не
за что не возьмешь, у господина Суворова известно как билетрист. Да? Это чистой воды билетристика. На Холхенголе воевали очень плохо. И потом в заключении Генштаба это было указано, и Жуков воевал на Холхенголе плохо. Враг был слабый до невозможности. Японская армия была слабая до невозможности. Не умели воевать в 41-м году. Не наступать, не обороняться. Смешно говорить, что армия была готова к наступлению, но не могла обороняться. Обороняться-то легче, чем наступать. Господин Суворов ведь получил базовое военное образование. Наступать-то значительно сложнее. Не умели они воевать в 41-м году, потому что это с опытом приходит. Конечно, научились. Арабы, между прочим, тоже научились. В 56-м году проигрывали, в 67-м году проигрывали, а в 73-м прилично дрались, между прочим, на Суэцком канале египетские армии. Очень прилично дрались. Научились. Оружие получили советское, инструкторы были советские, научились немножко. И наши генералы научились. Некоторые, совершенно верно, как были дураками, так и остались. Поэтому крови пролили больше, чем надо было. Но они сменялись. Деваться было некуда. Сталин видел, что жизнь его собственная на карте. И менял. И поэтому другие полководцы стали приходить к руководству войсками. Талантливые люди. От мозга, так сказать, до мозга костей военные. Такие, как Рокоссовский. Они славно сражались. Они лучше были немецких генералов.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Говорим мы о первых днях войны. Телефон прямого эфира включать не будем, потому что у нас гости. Только что присоединился к нам Виктор Суворов и много пейджер. Я еще его должна успеть прочитать. И у вас в гостях писатель Виктор Суворов. И он с нами на связи из Лондона. И писатель Леонид Млечин. И я читаю сообщение. Валерия пишет. Если бы Сталин не отстранил командующих типа Тухачевского, то они без боя сдали бы нашу страну. Ну, это целиком совпадает, Виктор, с вашей концепцией, как я понимаю.
Вот я прошу на секундочку.
Нет, нет. Сначала Виктор скажет, что...
Да, это да. Полностью совпадает, потому как человек, который запятнал себя... Прежде всего, давайте вот как скажем. Тухачевского била польская кавалерия. И вот некоторые говорят, ах, польская кавалерия его била, а вот встретился бы он с немецкими танками, уж тут бы он дал. Нет, я думаю, так же немецкие танки его разбили, как генерал Пилсудский бил его в 1920 году.
Вы знаете, мне кажется, что вы также с Леонидом Млечиным разошлись по персоналиям. Вот он перечислял список беспомощных, с его точки зрения, военачальников, таких как Тимошенко, Будёны, а вы, наоборот, превозносите их в своих книгах. Насколько я помню, вы считаете, что как раз Тимошенко связаны успехи Красной Армии, военные.
Тимошенко... Давайте скажем про Тимошенко вот что. Что, прежде всего, это был честный человек. Маршал Советского Союза вступил в войну наркомом обороны. После войны от него Политбюро требовало мемуаров. Выдай мемуары, расскажи. И вот Тимошенко, Семен Константинович Тимошенко сказал, я мемуаров писать не буду. Ему ставили там группу негров литературных, которые за него бы написали, но он категорически отказался. Семен Константинович Тимошенко... сказал, что правду сказать не позволят, а врать я не буду. Вот в этом разница между Тимошенко и Жуковым. А Жуков струсил, ему сказали, пиши мемуары, поставили ему негров, и за него мемуары написали. Вот хотя бы с этой точки зрения я снимаю шапку перед Семеном Константиновичем Тимошенко.
Ну, вы честный считаете, достаточно этой причины?
Ну, сейчас, если сидеть летом, наверное, очень жарко. После войны Сталин запретил всем писать мемуары. Он хотел, чтобы в памяти остался только один полководец. Все битвы назывались так, 10 сталинских ударов. Никаких других полководцев не было. Поэтому писать мемуары долгое время запрещалось. Поэтому я не знаю, когда это кто-то в Политбюро от Тимошенко требовал воспоминаний. Вообще этого не было. Что касается Жукова, то он написал мемуары, вообще говоря, очень полезные. Они в полной электронном виде, когда опубликованы, они очень и очень полезны. И замечательно, что он их написал. Очень жалко, что не написали другие. А что касается этой женщины, которая писала, что Тухачевский и другие ли сдали бы страну без боя, то, по-моему, это отвратительно. В своих согражданах видит предателей. А ведь если бы кто-нибудь про нее сказал бы, что если немцы пришли бы, она побежала бы делать завивку и встречать немецких офицеров в Москве здесь. А были такие в октябре 1941 года. Зачем же так вот про сограждан, между прочим, невинно пострадавших, так плохо говорить? Не знаю.
Виктор, вот у меня есть личный вопрос, читательский. Я правильно понимаю ваше настроение в книге, где вы говорите о том, что Сталин был прав, когда осуществлял эти командирские чистки, что, ну вот да, они были бездарными и по делам, и ничего, что их расстреливали? Вот я правильно вас понимаю?
Прежде всего, обождите, позвольте мне ответить про полные мемуары Жукова. Жуков в своих мемуарах не назвал количество танков, которое было под его командованием, не поместил карту обстановки, должна быть карта группировки. Это самое главное, дайте нам карту, где находились твои войска. Этого в книге Жукова нет. Далее, новое, вот то, что дочь Жукова нашла, куски, так сказать, вырезанные куски. Там, в этих, на 100 страницах, Жуков Георгий Константинович 14 раз ссылается на книги, которые вышли после его смерти. Вы понимаете, что это фальшивка, или вы этого не понимаете? Это же какая глупость, то есть ссылаются на военную энциклопедию, на тома, которые опубликованы в 76-м году, хотя Жуков умер в 74-м. И вот мертвый Жуков вот пишет, и находится Леонид Млечин, который говорит, о, как это, какие это чудесные мемуары. Это настолько дикая фальшивка, это позор России, позор Советского Союза. По поводу
По поводу чисток, перед этим давайте закончим дискуссию про мемуары, потому что когда один говорит дикий позор, а второй говорит, что это честные достаточно мемуары, то тут не о чем спорить. Полезные мемуары, не о чем спорить. Чистки, пожалуйста, да, Виктор, пожалуйста.
Чистки, вот если бы сейчас какой-то наш деятель готовился к войне, к обороне своей страны, то он должен был бы наводить порядок в стране. Он должен был бы бороться с коррупцией. И в этой ситуации можно было бы сейчас сажать и расстреливать лидеров милиции и промышленности и так далее, и так далее. Где-то ошиблись бы, но по большому счету страна настолько погрязла в коррупции, что любого руководителя сажай в тюрьму и не ошибешься. Так вот, в той же ситуации был и Сталин. Эти люди, Тухачевский, Якир и прочие, враги народа, они брали заложников, они уничтожали целые села, они загоняли русских мужиков в болото и топили их там. Прямо в книгах Тухачевского читайте его приказы взять заложников, расстрелять.
Конечно, нет,
за таким лидером мужики на фронт не пошли
но,
бы.
Виктор, но ведь не это ему инкриминировали, правда же?
Да, конечно.
Ведь не это, и не за это.
Не это ему инкриминировали, но когда вы хотите от кого-то избавиться, не надо инкриминировать именно то, в чем он виноват. Там шла грызня, шла борьба за власть. Это люди, Тухачевский и прочие остальные генералы, не генералы, тогда генеральских званий не было, они были люди Троцкого. По большому счету, это были люди Троцкого.
И поэтому им поделом, так что ли?
Освобождался. Конечно, он не мог сказать, это люди Троцкого, я от них освобождаюсь. Он называл их японскими, немецкими, польскими.
Но вы-то с этими методами освобождения согласны, как я понимаю, внутренне?
Да.
Да. Леонид, пожалуйста.
Это так мерзко и так отвратительно оправдывать расстрел невинных людей, потому что расстреляли, между прочим, не только упоминавшихся Тухачевского и Кира, расстреляли многие десятки тысяч простых красноармейцев, младших командиров, которые ни Троцкого в глаза не видели, ни японских шпионов. Они пали жертвой этого чудовищного преступления, которое наш вот собеседник оправдывает. Но я уж не хотел это говорить, но я скажу, что из всех упоминавшихся людей за реальное преступление, за предательство и за нарушение своего воинского долга к расстрелу приговорен только наш собеседник, укрывшийся под псевдонимом Виктор Суворов.
Леонид, я вынуждена вас прервать, потому что у нас заканчивается программа, ничего не прочитала, не успела пейджер, только от Натальи. Самое страшное случилось после войны, когда попавшие в плен, убитые невзгодами военной драмы солдаты, вернувшись на родину, попадали в лагеря. Мы на этом заканчиваем час прессы, а потом выйдет программа «Свобода в полдень», в которой сегодня в России появится новое общественное движение «Российский антифашистский фронт». В Ижевске во время визита Владимира Путина на четверть часа были блокированы активисты региональных отделений сразу нескольких партий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.